говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Здравствуйте. У микрофона Динара Седикова. И вот темы, которым будет посвящена эта программа. Православные в России отмечают Рождество. Куда исчезли 49 миллионов рублей, выделенных Петербургскому научному центру РАН? Расследование «Радио Свобода». США увеличивают поставки вооружений и техники Ираку, где продолжается противостояние между силами безопасности Ирака и связанными с Аль-Каидой суннитскими боевиками. Председательство России в G8. Строительные компании России теперь обязаны страховать свою ответственность перед дольщиками. Одобряют ли сами дольщики новые правила? А также тысячестраничный роман «Жизнь Сахарова». Все это в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Православные верующие отмечают сегодня Рождество. Накануне вечером в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл провел рождественское богослужение. Всего, по данным столичной полиции, в праздновании Рождества приняли участие около 230 тысяч человек. В канун Рождества патриарх дал интервью ведущему телеканала «Россия-1» Дмитрию Киселеву, в котором, в частности, выразил обеспокоенность ситуации на Украине, выступил против коммерциализации Рождества и сравнил социальные сети с королевством кривых зеркал. С подробностями моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Богослужение в ночь на 7 января прошло более чем в 360 церквях, храмах и монастырях Москвы, сообщает агентство РИА Новости. В праздновании Рождества приняли участие около 230 тысяч человек. В храме Христа Спасителя рождественское богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой. Как сообщает агентство РИА Новости, Медведев и патриарх Кирилл обменялись подарками, и Медведев преподнес патриарху букет белых роз. Президент Владимир Путин встретил Рождество в Сочи, в храме нерукотворного образа Христа Спасителя, который построен возле Олимпийского парка. После богослужения Путин обменялся подарками с настоятелем храма, и президент подарил ему русскую икону XIX века из липы и сусального золота с образом Спаса Нерукотворного. В канун Рождества патриарх Кирилл дал большое интервью ведущему телеканала «Россия-1» Дмитрию Киселеву. По мнению патриарха, происходит вытеснение подлинного смысла Рождества из общественного пространства, а на Западе нарушается право человека открыто исповедовать христианскую веру. Цитирую. «Это политическая акция, целенаправленное действие по вытеснению христианских ценностей, в том числе и христиански ориентированных праздников из жизни людей. Это духовное разоружение масс. Это невероятно опасная тенденция», цитирует агентство «Интерфакс» слова патриарха. Также патриарх Кирилл выразил обеспокоенность ситуацией на Украине. По его словам, существует угроза разделения нации и, цитата, «страна, прошедшая через революции, должна была бы иметь некую прививку против такого способа решения политических задач». Конец цитаты. Патриарх также говорил об увлечении людей интернетом и сравнил это с погружением в королевство кривых зеркал, и также коснулся темы одиночества, и, по словам Кирилла, люди страдают от одиночества только в том случае, если они не видят того, о ком можно позаботиться. Директор информационно-политического центра «Сова» Александр Верховский в целом ничего неожиданного в словах патриарха не увидел, однако некоторые вещи эксперта насторожили.
Во многом то, что сегодня говорил патриарх Кирилл, это то, что он в тех или иных выражениях повторяет уже много лет, ничего такого нового он не сказал. И рассуждение там о коммерциализации Рождества, это, в общем, не специфично для патриарха, это вообще-то некая тема для обсуждения, конечно. Понятно, что для него это повод перейти к рассмотрению различия между, так сказать, правильным православным подходом и неправильным светским. О чем, собственно говоря, дальше в основном речи идет, о том, что государство легитимирует грех и так далее. Насколько это все отражает воззрение президента, ну, я не знаю, я не думаю, что в подробностях это должно совпадать, но в каких-то основных линиях, да, конечно. Президент так или иначе ссылается на эту позицию церкви. Ну, не совсем прямо, но тем не менее ссылается, когда высказывается широким мировоззренческим вопросом.
С вашей точки зрения, было ли что-то неожиданное в том, что сказал патриарх?
Для меня вот ничего не было неожиданно, потому что я его сравнительно часто читаю и слушаю. Но, в принципе, конечно, некоторые вещи звучат странно. Скажем, я понимаю, что можно пожаловаться на отсутствие общения, ну, как он выразился, общинной жизни, но это, в общем-то, свойство городской цивилизации. Он все время отсылает к опыту своего там дедушки, к русской дореволюционной деревне. Давно уже нету никакой такой деревни ни в одной из развитых стран. И Поэтому не очень понятно, к чему эти претензии. Они как будто не к Западу, не к либерализму, который там тоже осуждал всячески, а просто к современности во многом. И вот это некоторая постоянная отсылка к архаике, как к некому идеальному состоянию, это то, что настораживает в церковной риторике вообще и в риторике патриарха в частности. Плюс есть некоторые такие, я бы сказал, ну, примитивизирующие, что ли, суждения. То есть, вот там, скажем, интервьюер спрашивает про Брюлева, а он в ответ, кстати, действительно ровно как президент Путин, начинает говорить о том, что там некоторые люди, которые приезжают в Россию, плохо там себя ведут, грубо говоря, не желают усваивать бытовую культуру большинства, но назвать это в качестве единственной вообще, он больше ничего не называет, единственной причины событий типа Брюлевских, все-таки ужасная примитивизация.
Сейчас в Москву привозят святыню Дары Волхвов, и уже агентства сообщают, что в очереди к ней стоит несколько тысяч человек. На ваш взгляд, о чем свидетельствует такой ажиотаж вокруг подобных реликвий?
Люди добровольно идут посмотреть или там поклониться некоторым предметам, которые являются для них святыней. В случае, скажем, пояса Богородицы даже нельзя сказать, что были какие-то большие пропагандистские усилия предприняты государственным телевидением, чтобы распропагандировать это событие. Это оказалось довольно неожиданно, что столько людей пришли поклониться поясу Богородицы. Свидетельствует о том, что религиозность постепенно увеличивается в обществе. Она просто имеет не те формы, которым обычно отсылают, не те формы, которым, собственно, отсылает и сам патриарх, который, повторюсь, все время ссылается на какое-то дореволюционное состояние общества, а все-таки это состояние давным-давно уже прошло. Поэтому религиозность сейчас тоже выглядит иначе. Ситуация, когда вдруг масса людей как-то одноразово проявляет свою религиозность, а потом снова этого не видно, не слышно, это, в общем, характерно для религиозности в современных обществах.
Это был Александр Верховский. С сегодняшнего дня в Храме Христа Спасителя в Москве для паломников открыт доступ к привезенным из греческого монастыря святого Павла на горе Афон священным для христиан реликвиям, так называемым «дарам волхвов». Подробнее о значении этой святыни рассказывает главный редактор портала «Православие и мир» Анна Данилова.
Дары волхвов – это удивительная святыня, которая хранится на святой горе Афон. О поклонении волхвов мы знаем из Евангелия. Родившемуся Спасителю были принесены золото, ладан, смирна. И вот из истории мы знаем, что находили волхвов сначала в Иерусалимской церкви, затем они были передавались в разные государства, хранились в разных церквях, и вот сейчас они хранятся на Афоне. Это очень здорово, что почти каждый год в Россию привозят святыни из таких дальних мест. С одной стороны, не все могут так далеко поехать, и тем более, что на Афон вообще нет возможности попасть женщине. То само по себе поклонение таким святыням не является... С одной стороны, это не обязательно для православного христианина, но для многих это очень важно.
А как вы считаете, почему именно вот та ситуация, когда привозят святыни, вот как было и с поясом Богородицы, вызывает такой большой ажиотаж? Почему именно это, а не какие-то другие религиозные события?
Это связано с тем, что просто поклониться данной святыне можно в одном месте в какое-то достаточно ограниченное время. Это поэтому неизбежно здесь будет большое количество людей. Просто вообще сейчас людей приходит к православию, приходит в храмы больше, чем храмы могут вместить. Святыни привозят на меньшее время, чем было бы идеально для верующих. Поэтому, наверное, со стороны это может выглядеть как ажиотаж.
Говорила главный редактор портала «Православие и мир» Анна Данилова. Доступ паломников к реликвиям будет открыт в Москве до 13 января. С 14 по 17 января дары волхвов будут находиться в Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга, а оттуда их отправят в Минск, а затем в Киев.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова. Ну и более 3000 человек стоит в очереди к дарам волхвов у храма Христа Спасителя. Там же находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Как ощущения?
Здравствуйте. Вы знаете, ощущения, конечно, необыкновенные, потому что очередь начинается с Крымского моста. Вот я сейчас стою в 100 метрах, даже меньше, от храма Христа Спасителя. Это оцепленная зона, удалось с трудом сюда пробиться. И здесь люди стоят уже минут 30. Вот те, которые, с которыми я беседовал, они уже стоят 5 часов. И вот я буквально хотел несколько слов, чтобы сказала Анна, финансовый менеджер. Анна, скажите, у вас какие ощущения, что вы ждете от этого события?
Алло, здравствуйте. В такой прекрасный день, во-первых, хочется всех поздравить с Рождеством. И, ну, конечно, хочется попросить здоровья. Наверное, это самое главное. Что еще?
Исцеление.
Исцеление, да, чтобы у всех все было хорошо.
Спасибо вам, Анна Мумин.
Да, это Анна. Это она простояла 5 часов вместе со своей семьей. Конечно, люди жалуются, потому что вот и туалет, и полевая кухня, все это находится в районе Крымского моста, там, где начинается очередь, там, говорят, очень большой беспорядок. Здесь, конечно, все очень жестко, контролируется полицией, но люди не могут. Здесь стоят пенсионеры, которым 70, даже 80 лет, вот, с клюкой, и они иногда выходят размяться, иногда не всегда их выпускают. Очень тут... И люди не могут пройти, естественно, в туалет, потому что здесь нету этих кабин. Поэтому, ну вот ради того, чтобы прикоснуться к святыням, тут люди идут вот на такие пожертвования и времени, и здоровья, и можно сказать, эмоции. Не надо.
Мумин, а как с обеспечением безопасности там?
Очень жесткая здесь безопасность, потому что вот мне пришлось пройти 4 кордона перед тем, как я вот добрался, подошел вплотную к храму Христа Спасителя. Милиционеры здесь, в общем-то, конечно, вежливые, но иногда возникают стычки. Вот я оказался свидетелем того, как пытался молодой человек прорваться, но его не пустили. Здесь есть еще группа волонтеров. Это молодые дамы, которые в специальной одежде, они тоже обеспечивают, ну, если не порядок, то, по крайней мере, помогают в очереди разобраться, кто где кому стоять. Вот. И в кругом милиция оцеплена, но сама улица, вот эти все улицы, которые промыкают к храму Христа Спасителя, движение здесь есть. То есть можно сказать, что, ну, останавливаются, конечно же, машина нельзя, но они все проезжают мимо. Да.
Спасибо, Мумин. Мой коллега Мумин Шакиров. У храма Христа Спасителя более 3000 человек стоят в очереди к дарам волхвов. Продолжаем программу «Время свободы». Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пытаются разобраться, куда же исчезли 49 миллионов рублей, выделенных Петербургскому научному центру РАН, который возглавляет Жорес Алферов, на воссоздание научно-мемориального комплекса «Химическая лаборатория Михаила Ломоносова». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
Первую в России химическую лабораторию, лабораторию Михаила Ломоносова, можно смело назвать многострадальной. Ее строительство великий российский ученый добивался целых 5 лет, с 1741 по 1746 год. Здание лаборатории, пусть и видоизмененное, просуществовало до блокады. Остатки кирпичных стен его исчезли 200 лет спустя, в 1946 году. В дальнейшем, по мере приближения различных юбилеев Михаила Ломоносова, вначале к его 200-летию, затем к его 275-летию, в отношении лаборатории властями принимались самые различные решения. Рассматривался план, предложенный председателем президиума Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук Жоресом Алферовым и поддержанный, несмотря на протесты общественников, губернатором Валентиной Матвиенко о строительстве на месте лаборатории жилого дома. Все это продолжалось до 20 сентября 2006 года, когда Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Михаила Ломоносова. В соответствии с этим указом к 2011 году предполагалось создать ключевой памятник этому ученому, научно-мемориальный комплекс во дворе дома номер 43 по второй линии Васильевского острова, где находился Бонов дом и первая химическая лаборатория в России. О том, что было дальше, рассказывает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев.
Академии наук, нашему Петербургскому центру, в рамках празднования юбилея Ломоносова было выделено в общей сложности 49 миллионов рублей. Из этих денег они должны были найти средства на подготовку проектной документации по музею и, собственно, строительство, включая музеификацию существующего вот этого фундамента и оборудование, реконструкцию 2-этажных флигелей, которые находятся на этом участке. Эти флигели более позднего здания, но они сегодня могут использоваться для целей хранения коллекции, для целей, там, скажем, какой-то просветительской деятельности. И рядом с ними планировалось создание вот этого музифицированного комплекса лабораторий. Кстати, все материалы, все музейные экспонаты, которые предполагается там разместить, находятся сегодня на хранении в кунсткамере, и хранители создали там специальный мемориальный фонд и кабинет Ломоносова. Практика показывает, показала, что ни проектной документации, ни строительных работ за эти самые 49 миллионов Санкт-Петербургский научный центр не провел. Когда мы со стороны нашей комиссии попросили предъявить нам проектную документацию, нам не было ничего предъявлено. Однако, исходя из данных, из их официальных писем, якобы они потратили на проектную документацию около 30 миллионов рублей. Мы провели осмотр здания, где якобы были проведены строительные работы. Увидели, что эти строительные работы в лучшем случае сведены к тому, что деревянное перекрытие вот этого сарая двухэтажного заменено на металлические балки. Все. Больше там ничего не было. На это списано более 10 миллионов рублей. А кто же и когда принимал эти работы? Кто их выполнял, каков был все-таки результат. Скажем, хранители коллекции Ломоносова в Кунсткамере только от нас узнали, что вообще были проектные работы по созданию хранилища для этих материалов. Ясно, что для того, чтобы создать хранилище, нужно сначала выяснить, а под что это хранилище пригодно. Это навело нас на еще большие подозрения, что работы выполнены не были, и произошло просто элементарное мошенничество.
После запросов депутатов Алексея Ковалева и Максима Резника судьбой миллионов, выделенных Петербургскому научному центру Российской академии наук на строительство научно-мемориального комплекса «Первая химическая лаборатория» Михаила Ломоносова, занялась Федеральная служба финансово-бюджетного надзора по Санкт-Петербургу. В результате итоги расследования, в ходе которого обнаружилось хищение более 24 миллионов рублей, были направлены в правоохранительные органы Санкт-Петербурга, ГУВД и прокуратуру. Любопытно, что когда мы готовили этот материал, то на открытом сайте электронной торговой площадки Сбербанк АСТ обнаружили сообщение о проведении аукциона на получение более 14 миллионов рублей на, цитирую, «выполнение работ по созданию научно-мемориального центра Российской академии наук, первая химическая лаборатория Михаила Ломоносова». Получателем этих денег был, конечно, Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук. То есть следует, что на восстановление многострадальной лаборатории деньги выделялись из федерального бюджета уже 3 раза. Депутат Алексей Ковалев возмущается.
Я очень надеюсь, что все-таки будет возбуждено уголовное дело, и те люди, которые вот этим занимались, получат по заслугам. Потому что больше терпеть этот беспредел, который мы видим уже несколько лет с лабораторией Ломоносова. Сначала Академия наук хотела его продать, был заключен договор под строительство многоэтажного здания жилого назначения с размещением этой лаборатории Ломоносова в подвале этого здания. Теперь, значит, они просто саботируют и неизвестно, куда девают эти самые деньги на проект и на оборудование музея. И еще теперь мы увидим, что проводится открытый аукцион еще на 14 миллионов рублей на выполнение работ по модернизации здания. Извините, по какому проекту? Если финансовая служба не сумела найти этот проект, то о каком выполнении работ по модернизации здания может идти речь, если неизвестно, так сказать, каким образом вообще вести эти работы? У них ни рабочего, никакого проекта нет. Разрешения на строительство, наверное, нету. Я не знаю, что такое модернизация здания. Может, это как капремонт они проводят? Ну, тогда давайте проект работ по капремонту, что они имеют в виду. То есть, если еще раз будут эти деньги пропадут, так же, как эти 10 миллионов, которые уже пропали на ремонт, ну, значит, 14 еще бюджет Российской Федерации потеряет.
Похоже, Санкт-Петербургский научный центр Российской Академии Наук, детище Жареса Алферова, ждут непростые времена. А сегодня в здании, где располагалась химическая лаборатория Михаила Ломоносова, и в Боновом доме, где он жил, обитают бомжи. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В понедельник представитель Белого дома объявил о том, что США увеличивают поставки вооружений и техники Ираку с тем, чтобы помочь иракским властям. Особую тревогу в Вашингтоне вызвало сообщение о переходе под контроль боевиков города Фаллуджи, который был опорным пунктом Аль-Каиды во время иракской кампании. Ухудшение ситуации в Ираке вызвало в США критику в адрес американской стратегии в регионе. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни объявил на брифинге о том, что Вашингтон направляет на помощь Ираку властям несколько десятков разведывательных самолетов-беспилотников и ускорит поставки ракет Hellfire. Цель – помочь иракской армии вернуть контроль над утерянной в последние дни территорией страны. Но одним из первых вопросов, заданных представителю Белого дома, был вопрос о том, как он относится к критике в адрес администрации со стороны видных законодателей, которые винят президента Обаму за полный вывод американского контингента из Ирака. Двумя днями раньше сенаторы Линдзи Грэм и Джон Маккейн заявили, что, как многие из нас предупреждали, вакуум, созданный уходом американских войск из Ирака, заполнили враги Соединенных Штатов. Ирак был жертвой межобщинного конфликта, когда в нем находилось 150 тысяч американских солдат. Поэтому представление о том, что присутствие 10 тысяч американских военнослужащих предотвратило бы происходящее сейчас в Ираке, не выдерживает критики. Так парировал вопрос представитель Белого дома. Критики администрации, впрочем, так вопрос не ставят. Они считают, что присутствие даже небольшого американского контингента сыграло бы стабилизирующую роль в Ираке. Как, например, напоминает в своей статье в Wall Street Journal американский военный аналитик Макс Бут, именно сразу после вывода американских подразделений из Ирака премьер-министр страны Аль-Малики начал преследование видных представителей суннитской общины. В конце 2011 года был выдан ордер на арест вице-президента страны Аль-Хашеми, который был заочно приговорен к смертной казни. Год спустя с трудом удалось избежать ареста бывшему министру финансов. Арест видного парламентария несколько дней назад вызвал демонстрации протеста и призывы нескольких общинных лидеров выступить с оружием в руках против правительства в Багдаде. Бут напоминает, что переход суннитских кланов на сторону правительства, организованный при посредничестве американцев, был ключевым фактором в победе над Аль-Каидой. Он считает, что сейчас у Вашингтона нет инструментов давления на иракское правительство и призывает обусловить предоставление любой помощи Багдаду изменением отношения к суннитам со стороны правительства Аль-Малики. Никто в США, включая критиков Белого дома, не предлагает направить в страну американский контингент. Эта идея была публично отвергнута госсекретарем Джоном Керри, который пообещал иракскому правительству всемирную помощь со стороны США. Но даже аналитики Брукингского института в Вашингтоне, традиционно близкого демократам исследовательского центра, обращают внимание на слабость иракской стратегии Белого дома. Вот что говорит Кеннет Поллок, один из ведущих специалистов института по проблемам Ближнего Востока. Одна из крупных проблем состоит в том, что мы не предприняли никаких шагов для укрепления американского влияния в Ираке. Нам крайне необходимо убедить иракцев пойти на политический компромисс. Это именно то, что в конце концов осознала администрация Буша-младшего, и к 2007-2008 годам, одновременно с наращиванием военного контингента, она начала готовить почву для соглашения между суннитским меньшинством и шиитским большинством о структуре власти в стране, где весом будут обладать все религиозные общины. Эта система сейчас оказалась подорвана, и процесс начался с уходом американских войск. Ныне Вашингтон должен убедить обе стороны вернуться к компромиссу. Особенно важно доказать шиитам, что они достаточно сильны, чтобы допустить суннитов к власти, считает Кеннет Поллок из Брукингского института. У бывшего посла США в ООН Джона Болтона более скептический взгляд на перспективы Ирака. Вывод американских сил лишил нас инструментов давления, которые у нас были прежде, и которые мы использовали для того, чтобы поддерживать целостность Ирака. Теперь Ирак сползает к гражданской войне между суннитами и шиитами. Мы наблюдаем за усилением позиций Аль-Каиды, которая помогает суннитам защититься от того, что она называет угнетением со стороны режима Аль-Малики, говорит Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News. И я, честно говоря, считаю, что поставки вооружений и предоставление информации правительству Аль-Малики ничего не даст. Соединенные Штаты, на мой взгляд, должны в меру возможностей способствовать укреплению курдской автономии и помогать тем суннитским и шиитским силам в Ираке, которые разделяют идею организации системы власти в стране, которая будет действовать в интересах иракцев, а не внешних сил, например, Тегерана, говорит Джон Болтон. Газета «Вашингтон-Пост» пишет об открытом восстании суннитов против правительства Аль-Малики, ситуации, которой воспользовались боевики союзные Аль-Каиде. Некоторые из суннитских групп пытаются в последние дни вытеснить радикальных боевиков из города Рамади, но им не хватает вооружений. По данным газеты, жители Фалуджи начали массово покидать город, ожидая атаки правительственных сил, которые готовятся к штурму города, контроль над которым в свое время достался большой кровью американской армии.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
В этом году Россия председательствует в Большой Восьмерке. Так называется неформальное объединение правительств Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. Это будет уже второе председательство России в этом престижном клубе стран с развитой экономикой и демократией, в рамках которого согласовываются подходы к актуальным мировым проблемам. В ближайшие прошедшие годы «Восьмерка» занималась поиском путей выхода из мирового экономического кризиса. В 2013 году, когда председателем была Великобритания, группа «Восьми» озадачилась проблемой уничтожения химического оружия в Сирии, обсуждала ситуацию в Ливии, приняла хартию открытых данных, единые базовые принципы при раскрытии информации госорганов. В 2014 году саммит «Большой Восьмерки» пройдет в начале июня в Сочи. О том, каким обещает стать для этого политического клуба 2014 год, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Повестка российского председательства в «Большой Восьмерке» в 2014 году будет включать проблематику борьбы с терроризмом, наркотрафиком и незаконной миграцией. Об этом стало известно из заявлений президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. А саммит в Красной Поляне 4-5 июня, очевидно, станет поводом летом продемонстрировать лидерам мировых держав, преображенный к зимней Олимпиаде, Сочи и его окрестности. Президент США Барак Обама был среди тех, кто на Олимпийские игры ехать отказался, а на саммит «Большой Восьмерки», вероятно, прибудет. Надежду на это высказал посол США в России Майкл Макфол. Когда Россия первый раз председательствовала в «Большой Восьмерке» в 2006 году, главным достижением руководства страны считалось то, что с Россией ведущие мировые державы начали диалог на равных. О том, как это общение развивалось на протяжении всей истории взаимоотношений России с теми, кто раньше назывались «Большой Семеркой», рассуждает петербургский экономист и журналист Андрей Заостровцев.
Присутствие России в этом клубе парадоксально. Я его никогда не называю «Большой Восьмеркой», либо по-старому «Большой Семеркой», либо всем плюс один, поскольку Россия, в общем, по своим цивилизационным основам и общественному устройству противостоит всем остальным участникам этого объединения. Семерка изначально замышлялась как некое объединение, клуб такой демократических государств с развитой рыночной экономикой. Россия ни по одному из этих критериев сюда не подходит. У нее авторитарный режим. Рыночная экономика довольно слабая. Институты этой рыночной экономики страдают от политического режима в конечном счете. Так что никаким боком Россия вот в эту группу не подходит, на мой взгляд. Она появилась там, мы помним, в 90-е годы при Ельцине. Приняли туда с авансом за обещание стать рыночной, демократической. Хотя тогда некоторые предпосылки к этому имелись. Ну а что там Россия делает? На мой взгляд, она борется с остальными семью, отстаивает совершенно свою особую от остальных точку зрения по всем ключевым вопросам или почти по всем ключевым вопросам. Но это естественный результат эволюции России за последние 10-15 лет.
Обозначенные России приоритеты «Большой Восьмерки» на 2014 год экономист Андрей Заостровцев считает беспроигрышной темой для дискуссии на высшем уровне. И в самом деле, кто же против борьбы с терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией? Но у России есть собственные долги перед клубом. Например, для страны, которую на равных приплюсовали к «Большой Семерке», нехорошо игнорировать принятую на предыдущем саммите хартию открытых данных. В июне 2013 года Россия оказалась последней из стран «Восьмерки» в рейтинге по уровню раскрытия государственной информации в форме открытых данных. За 2014 год Россия рассчитывает подняться на 5-е место за счет публикации реестров компаний, сведений о преступности, а также метеорологической, образовательной, экологической, картографической, научной и статистической информации. Об этом говорил в октябре 2013 года, когда был принят план действий по реализации хартии открытых данных, министр без портфеля, ответственный за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытых этого правительства Михаил Абызов. Рейтинги открытости информации, о которых шла речь выше, составлены Европейским фондом открытых знаний. Татьяна Толстенева, программный директор базирующегося в Петербурге фонда свободы информации, который занимается проблематикой права на получение информации в России, отмечает, что критерии у международных экспертов слишком пластичны, чтобы оценки не вызывали сомнений. Но, по словам Татьяны Толстеневой, в любом случае Россия не дотягивает до приемлемого уровня государственной открытости.
Россия является ли страной открытой в том понимании, в каком понимают его, допустим, европейцы? Основываясь на практически 10-летнем опыте работы нашей организации, мы можем с уверенностью сказать нет. До сих пор вот эти многовековые традиции закрытости, когда вообще все секретно, вообще все закрыто, вообще все ДСП, они до сих пор, к сожалению, главенствующие в сознании тех, кто должен с этой информацией работать и гражданам ее предоставлять. Наша организация занимается судебной защитой права на доступ к информации. Мы просто сталкиваемся с тем, что судья не понимает, что такое право в принципе существует. Право на жизнь – да, право на свободу – окей. А вот право на доступ к информации не является ценной категорией, оно не понимается. И до тех пор, пока это будет так, мы не можем сказать о том, что Россия – открытая страна. Да, у нас есть сайты органов власти. Но, опять же, исследования Фонда свободы информации показывают, что они, в общем, в среднем открыты процентов на 40.
Еще из списка того, что Россия не сделала, будучи уже членом «Большой восьмерки». Россия остается единственной страной группы, формально не присоединившейся к глобальному объединению Climate and Clean Air Coalition. Решение о присоединении G8 приняла на саммите в Кэмп-Дэвиде в мае 2012 года. Объединение ставит своей целью уменьшить выбросы короткоживущих факторов изменения климата, прежде всего метана, сажи и гидрофторуглеродов. Вероятно, разговор об экологии именно на саммите в Сочи российские экологи сочли бы уместным как нигде в другом месте. По оценкам международных и российских природоохранных организаций, олимпийское строительство нанесло здешней экосистеме невосполнимый ущерб. Кстати, форум некоммерческих организаций будет предшествовать саммиту «Большой восьмерки». Кто в нем сможет и захочет принять участие, пока неизвестно. Но российские правозащитники за последние годы практически отучились апеллировать к зарубежным лидерам, когда недовольны действиями властей своей страны. Об этом говорит Элла Памфилова, глава общественной организации «Гражданское достоинство», которая в 2013 году курировала распределение бюджетных грантов для российских некоммерческих организаций.
Наше правозащитное сообщество в большинстве своем прекрасно стало понимать, что прежние методы, когда президентских времен и потом, собственно говоря, уже в новой России, при Ельцине, первое время при Путине, когда правозащитники чем-то страшно недовольны были какими-то действиями российских властей, они апеллировали к лидерам иностранных государств западных с тем, чтобы те воздействовали каким-то образом на наши власти. То есть вот эта практика, она осталась в прошлом, потому что в нынешней ситуации те правозащитные организации, те правозащитники, которые твердо стоят на ногах и прекрасно знают реалии нашей современной жизни, они понимают, что это сейчас не имеет практически никакого значения, поскольку давление российского большинства для российской власти сейчас имеет гораздо большее значение, чем давление со стороны западных лидеров. При этом я считаю, что наибольшая перспектива, и наши ведущие правозащитные организации это понимают, у тех, кто сохраняет свои принципы, последовательность, преемственность своей деятельности, независимо от источника финансирования, от других каких-то факторов. В любом случае, зная наши российские правозащитные организации, они будут исходить из реалий будущего года и прагматически подойдут к этому вопросу. Если они сочтут возможным и целесообразным принять участие в этом форуме, если они сочтут, что это будет не просто, так скажем, пиар какая-то акция, показательно, будут участвовать и будут добиваться цели.
Прагматичный подход к саммиту «Большой восьмерки» продемонстрируют не только правозащитники, которые примут участие в приуроченном к собранию клуба гражданском форуме. Прагматикой объяснил президент Владимир Путин и выбор Красной Поляны для проведения встречи высоких чиновников 8 стран. Он сказал, что для проведения саммита G8 планируется задействовать инфраструктуру Олимпиады в Сочи 2014 года. По его словам, Россия не намерена тратить деньги на подготовку «восьмерки». Именно поэтому саммит пройдет в Сочи на готовой инфраструктуре через 3 месяца после завершения Олимпийских игр. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
С 1 января все строительные компании России, продающие квартиры по договорам долевого участия в жилищном строительстве, обязаны страховать свою ответственность перед дольщиками. По мнению скептиков, закон не сможет серьезно сократить количество обманутых дольщиков, зато будет способствовать повышению цен на рынке жилой недвижимости и ликвидации небольших строительных компаний. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
О необходимости введения обязательного страхования ответственности застройщиков говорилось на протяжении последних
последних нескольких лет, поскольку число обманутых строительными компаниями граждан уменьшалось не слишком заметно. Наконец, в январе прошлого года соответствующий закон был принят и с 1 января года нынешнего должен действовать в полную силу. Законодатели исходят из того, что обманутых дольщиков станет меньше, если строительные компании начнут страховать ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Предполагается, что застройщик, чтобы уменьшить свои риски, может получить поручительство банка, заключить соответствующий договор со страховой компанией или вступить в общество взаимного страхования, что в случае неприятного для покупателя развития событий поможет ему вернуть вложенные деньги, поясняет адвокат Артем Сидоров.
Теперь, если застройщик не выполняет свои обязательства и его ответственность застрахована в соответствии с этим новым законом, дольщик может обратиться за возмещением своих потерь финансовых не только к застройщику непосредственно, но и к страховой компании, либо в банк, который выдал банковскую гарантию. Соответственно, права дольщика в случае, если его правоотношения с застройщиком подпадают под этот новый закон, будут защищены лучше.
Впрочем, по словам Артема Сидорова, многие застройщики от необходимости страховать свою деятельность постараются избавиться, не нарушая при этом законодательство.
Конечно, многим застройщикам будет проще работать в какой-то схеме, которая не связано с договором долевого участия в строительстве. Уже сейчас, после того, как государство начало бороться с серыми схемами, все больше застройщиков работает по схеме ЖСК. А с введением данного закона многие застройщики могут задуматься, что им лучше, или разработать схему, связанную с ЖСК, либо вступать в какие-то непонятные отношения с другими застройщиками, отвечать за других застройщиков, по сути, в обществе взаимного страхования, либо платить большую страховую премию страховой компании.
Предполагается, что взносы в общество взаимного страхования ответственности составят 3% от рыночной стоимости каждого строящегося объекта. При таких условиях крупным, зарекомендовавшим себя на рынке компаниям, интереснее будет продолжать сотрудничество со страховщиками, предлагающими таким застройщикам страховки значительно меньшей стоимости. Но в случае с маленькими строительными компаниями, страховая премия редко опускается ниже 20%. Банковской гарантии им тоже вряд ли удастся заручиться, так что единственный выход – общество взаимного страхования. Но если туда войдут только небольшие, а значит, с точки зрения рынка, не самые надежные застройщики, то и взносы значительно возрастут. И в таком случае появляется риск ликвидации небольших строительных компаний, говорит коммерческий директор финансово-строительной корпорации «Лидер» Григорий Алтухов.
Проблемы возникнут в основном даже, наверное, у региональных небольших компаний, а в большинстве регионов на самом деле нет таких строительных монстров и даже близких к ним, как в Москве. Соответственно, именно там возможно исчезновение мелкого застройщика, а поскольку мелкий застройщик на уровне регионов и маленьких городков это единственный застройщик, который строит новое жилье, там есть риск, что рынок новостроек этих самых небольших городов и крупных регионов, скажем так, начнет схлопываться потихоньку, что, конечно, хотелось бы избежать.
При этом резкого скачка цен на жилую недвижимость в связи с необходимостью страхования ответственности застройщиков Григорий Алтухов не ждет.
Сегодня, по крайней мере, если говорить о московском регионе, Москве, то цены на жилье в первую очередь определяются соотношением спроса и предложения. Поскольку спрос на жилье достаточно высокий, то влияние этого самого спроса, в том числе неудовлетворенного спроса, приводит к гораздо большему росту цен, чем может привести закон о взаимном страховании. Плюс к этому надо понимать, что далеко не все сразу новостройки начнут продаваться по этому закону. Соответственно, в любом случае повышение цен в среднем по рынку, даже если оно будет достаточно плавным. И тут, отлавливать 0,1%, 0,5% повышения, это удел кабинетных больше аналитиков. По факту именно уровень спроса общего на рынке, общий уровень развития экономики, соответственно, наличие платежеспособного спроса на рынке будет больше определять уровень цен на недвижимость. Хотя небольшой рост малозаметный, но все-таки возможен, естественно.
Скептики же заявляют, что страхование неизбежно приведет к увеличению стоимости жилья. Во-первых, потому что произойдет отбор застройщиков, а за счет меньшего предложения увеличатся и цены. А во-вторых, расходы по страхованию застройщики наверняка переложат на плечи покупателя, включив их в стоимость квартир. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В России принято сопоставлять историческую судьбу своей страны, ее настоящее, прежде всего, со странами Запада. Но есть и южный сосед, с которым Россия объединяет немало общего. Турецкий историк Эльбер Ортайлы, автор переведенной на многие языки монографии по истории Османской империи, считает, что двум странам стоит внимательнее изучать исторический опыт друг друга. Это поможет лучше понять сегодняшний день и, возможно, заглянуть в будущее. С Эльбером Ортайлы беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Эльбер Ортайлы долгое время занимал пост директора музея Топкапы, бывшего дворца османских султанов. В минувшем году вышел на пенсию и продолжил преподавательскую деятельность в Стамбульском университете Галатасарай. В своих интервью профессор Ортайлы не раз обвинял соотечественников в невежестве и неумении хранить историческое наследие. Проблема, хорошо знакомая и россиянам. Как сегодня относятся в Турции к османскому прошлому?
Часть населения по-прежнему этнически отождествляет себя с османлы, коренными турками. Но сегодня среди турецких граждан доля таких людей значительно уменьшилась из-за роста численности представителей иных этнических групп – татар, черкесов, курдов. Исламский фактор не играет всеобъемлющей роли в объединении турецкой нации, ведь среди наших граждан есть последователи всех мировых религий, а среди мусульман – адепты разных направлений, течений и сект. Стамбул вообще многоязычный мегаполис. Менталитет и образ жизни горожан не совпадают с мироощущением обитателей турецкой глубинки. Жители Стамбула не так религиозны, для них призыв к молитве с мечети, как для москвичей бой часов на башне Кремля. В то же время население даже больших городов до сих пор живет во многом по старинке. У нас мало библиотек, во многих квартирах нет книжных шкафов, а новое поколение турок отличается удивительной невежественностью и мало читает. Многие мои студенты не интересуются первоисточниками, не знают всемирно известных авторов. Они называют архивные документы заплесневелыми бумагами и проявляют невежество в истории. Имена великих султанов им знакомы по этикеткам различных товаров и сериалам, которые показывают по телевидению. А ведь наши предки построили великую империю, которой мы можем гордиться. Через 250 лет после основания Османской империи ее границы достигли Центральной Европы.
В российских школьных учебниках Османская империя до сих пор изображается в качестве одного из главных исторических врагов и соперников царской России.
Между этими странами в 16-20 веках было более 30 войн и конфликтов. Однако не стоит постоянно твердить об этом. Войны – это показатель отваги. Порой конфликты, как ни странно, имеют следствием сближения между странами и народами, как было во времена крестовых походов христиан Запада на Ближний Восток. То же относится и к Османской и Российской империям. Со времени появления постоянного русского посольства в Османской империи в начале 18 века отношения между странами непрерывно развивались. Россия имела огромное влияние в балканских провинциях Османской империи, а турецкое влияние всегда ощущалось в провинциях Российской империи, в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Особенно плодотворными были времена султана Абдул-Хамида II и российского императора Александра III. Оба они стремились к миру и изживали последствия русско-турецкой войны 1877-78 годов. Они понимали, что западные державы часто намеренно толкали две евразийские империи к войне для усиления своего влияния на Востоке.
Можно сказать, что Россия как-то повлияла на турецкую культуру?
Турки читают Достоевского, Толстого, Горького. Скажем, роман «Мать» любит совсем не за то, за что его ценили коммунисты, а за изображенное там почтительное отношение к старшим. Однако у россиян, насколько я могу судить, многие представления об Османской империи сохранились еще со времен Холодной войны, если не более ранних. Например, стереотип о том, что гарем существовал исключительно для того, чтобы султаны могли удовлетворить свою похоть. Название «гарем» происходит от арабского слова «харам» — запретное. Это женская половина, жизнь которой всегда подчинялась строгим правилам. Глава султанского гарема, мать падишаха, валиде султан, отбирала для сына женщин. Их будущее зависело от красоты и таланта. Самые умные становились женами султана или его приближенных. Остальные жили в гареме до глубокой старости, иногда достигая важных должностей. Воспитанницы гарема получали великолепное по тем временам образование. По несколько часов в день они читали Коран, их обучали музыке, османской культуре, математике. Это было заведение наподобие Смольного института благородных девиц. В гареме можно было встретить русских, украинских, грузинских, хорватских девушек. Самой известной из жен властителя Османской империи стала Хюрем Султан, украинка Роксолана, которая 40 лет была супругой Сулеймана великолепного. Последний гарем был закрыт в 1909 году после отречения от престола Абдул-Хамида II. Султана изгнали из дворца Топкапы, который превратили в музей. В современной Турции гаремов нет. Османские султаны привозили в гаремы иностранных для того, чтобы освежить кровь династии, чтобы рождалось много наследников. Шла борьба за власть, и побеждал самый сильный. В Российской империи, как и в западных странах, монархи нередко женились на близких и дальних родственницах, что приводило к кровосмешению, появлению таких страшных болезней, как гемофилия.
В современной России бытуют разные представления о том, как была устроена Османская империя. Многие историки считают султанов тиранами, красноречиво описывая существовавшую в их государстве систему пыток и казней. Некоторые считают, наоборот, что это было разумно организованное государство, которое терпимо относилось к своим подданным, в том числе и к христианам.
Я бы очень смеялся, если бы в ваших учебниках писали, что царь с турецким султаном сидели за одним столом и были добрыми друзьями. С точки зрения современного человека, конечно, султан был диктатором, тираном, который угнетал своих подданных и проживающие на территории империи религиозные меньшинства. Но разве этого не делал русский царь? Российские императоры также не были демократами и поборниками Конституции. Царская Россия и Османская империя представляли собой автократические государства, где существовала форма правления, основанная на неограниченной власти одного лица. И царь и султан считались правителями, получившими власть от Бога, что предполагало безоговорочное повиновение им со стороны народа. Эта система существовала веками, основная масса населения считала ее верной и мудрой. Однако для того, чтобы выжить, обе империи должны были подвергаться реформам.
С Эльбером Артайлы беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева. В московском издательстве «Новый хронограф» при поддержке фонда первого президента вышло жизнеописание Андрея Сахарова, почти тысячестраничный роман «Жизнь Сахарова». Московский журналист Николай Андреев, длительное время проработавший в газетах «Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета», потратил целое десятилетие на изучение биографии и документальных свидетельств о жизни изобретателя советской термоядерной бомбы, ставшего лауреатом Нобелевской премии мира. Подробный рассказ о внутренних поисках, формировании политической позиции, личной жизни Андрея Дмитриевича Сахарова во многом меняет привычный образ иконы советского правозащитного движения, сложившейся в России. С автором книги беседует мой коллега Андрей Шарый.
Николай, как бы вы сами охарактеризовали жанр вашей работы? Это роман чистой воды беллетристика, это художественно-историческое исследование, это документальная проза. Что это, по вашему мнению, что вы писали?
Ну, это беллетристика, беллетризованная биография, вот, ну и, может быть, документально-художественное исследование.
В какой степени Андрей Сахаров у вас – это литературная фигура, и в какой степени это исторический персонаж?
Тут он литературно-документальный, скажем так, персонаж, но за любым фактом, который, так сказать, там есть, всегда стоит документ. Там есть домысел, так сказать, есть, конечно, развитие сюжета, которое не было, так сказать, точно, так сказать, как оно было в жизни, но вот то, что с ним происходило, его, скажем, мысли, ситуацию, в которой он оказывался, это документально, я могу подтвердить любое. Ну и дома еще там с некоторыми персонажами. Там много, как вы, наверное, увидели, что называется, люди из истории, академик Зельдович, Харитон, не говоря о Берии, его родственники, Боннер. Но в то же время там есть фигуры такие собирательные. Вот, допустим, его друг Литвин Матвей. Там несколько фигур. Эти люди были в его судьбе, но я их соединил в одну фигуру.
Каков круг источников, документов, с которыми вы работали? Где вы брали материал?
Материал, это основной, конечно, источник, это его воспоминания в значительной степени. Воспоминания о нем, хотя их очень мало. Точнее, скорее всего, три сборника вышли. Воспоминания за почти четверть века, как его не стало. Далее я беседовал с некоторыми людьми, которые с ним работали в Сарове. Был в научном центре, был в его доме, точнее, какая-то половина дома, в которой он жил с семьей. Был в доме музея Харитона, был так называемый «Красный дом», где располагался теоретический отдел. Далее я побывал в Нижнем Новгороде, в квартире музея. Сейчас квартира музея, а тогда была квартира, в которой он жил в Боннер во время ссылки. Ну и беседовал с людьми, с которыми он там общался. Это очень незначительный круг людей. Далее, архив Сахарова есть, который располагается в том же доме, где вот он жил с Боннард, в другой квартире. Ну и некоторые люди, которыми он работал здесь в Москве.
А вы знакомы с ним были?
Да, и с Боннард, скажу, что прямо очень большие беседы, ну были, встречались, сказать, может быть, 5-6 раз встречались. И, во-первых, я был знаком с ним благодаря Юрию Росту. Андрей Дмитриевич ездил поддерживать избирательную кампанию Револьта Пинина, такой знаменитый был диссидент, в Сыктывкаре. И вот Юрий Рост попросил меня с ним летать. Не скажу, что прям там были обширные разговоры с ним, но были. Ну и иногда я с ним разговаривал, когда он был в Верховном Совете в Кремле.
А вот круг соратников Сахарова по правозащитному движению, тех, кто еще не ушел в иной мир, Сергей Ковалев, скажем, Людмила Алексеева, с кем-то вы знакомы с ней, с кем-то общались по поводу фигуры Сахарова?
С Людмилой Алексеевой я общался, ну, очень давно. Ну, а Сергей Адамовичем как-то вот не получился у меня разговор. Он тоже был депутатом, но вот как-то вот о Сахарове Сергей Адамович как-то вот не то, что неохотно, почему-то не стал разговаривать об Андрее Дмитриевиче. Возможно, что-то во мне увидел неподходящую фигуру, не знаю.
Николай, одна из особенностей, я считаю, сильных характеристик вашей работы – это авторская отстраненность. Вы его поступки и отношение к нему людей даете чаще всего в прямой речи, а не в своем авторском описании. Скажите, пожалуйста, кто для вас Сахаров? Герой, мученик, человек метущийся, ищущий, совершавший ошибки. Как вы его себе представляете?
Вы знаете, на этот вопрос я не могу ответить. Мне хотелось показать мощную фигуру. Я считаю, что Сахаров – это вот один из 10 личностей, которые повлияли на историю Советского Союза, на историю России во второй половине 20 века. И, как и всякая великая личность, он непознаваем. Какой он, я честно признаюсь, не могу ответить. Вот я его показал, постарался показать как можно более шире и как можно более глубже его характер, его умонастроение, его воззрение, его окружение. Я не беру себя такую большую ответственность, но мне кажется, я в какой-то степени открываю Сахарова. Потому что, будем честны, Сахаров почти забыт. Да, мелькает эта фамилия, мелькает иногда даже ссылки на него, но практически о нем не знают. Как-то ушла эта фигура. В прошлом году исполнилось две значительные даты из его биографии. 60 лет, как было испытано ядерное устройство, которое основано было на его идее, и 45 лет со дня выхода его знаменитых размышлений, его трактата. И ни одно СМИ этого не отметило. Я скажу даже больше. Центр Сахарова этого не отметил. И Радио Свобода, по-моему, тоже мимо этих двух дат прошло. А тут же и то, и другое событие – это повод поговорить об очень многом, в том числе и об Андрее Дмитриевиче, о его судьбе, о его воззрениях. И о том, что он значил для страны, для общества тогда, и что значит сейчас.
На страницах вашей книги появляются многие самые разные персонажи, эпизодические в том числе, но имена которых хорошо знакомы всем гражданам России. Скажите, это реальные разговоры, которые вы там приводите? Скажем, разговор Елены Боннер в поезде с актером Георгием Жоновым или беседа Михаила Горбачева с Андреем Сахаровым. Как вы реконструировали эти сцены, или это чистой воды литературный вымысел?
Нет, это не вымысел. Действительно, была беседа очень напряженная с актером Жоновым. Основа из воспоминаний Боннер. Я многое, нет, не скажу, что многое, но я там добавил и факты из биографии, скажем, того же Жонова, и биографии Боннер, чтобы и драматизм, и трагедия даже возникла. А вторая беседа, я разговаривал с Горбачевым о Сахарове, ну, тоже, в общем-то, малополезная оказалась беседа. Горбачев помнит, что встречался и разговаривал с Сахаровым, а вот о чем? Ничего не мог вспомнить. А этот разговор, сказать, ну, Андрей Дмитриевич все пересказывал Боннер, и это, в общем, из ее слов.
Вы пытались как-то подобраться к архивам КГБ, связанным с Сахаровым? Я думаю, там непочатый объем материалов, но я подозреваю, что они закрыты. Делали вы, предпринимали какие-то попытки достучаться туда?
Да, предпринимал попытки. Это трагедия. Эти архивы уничтожены. В свое время, в начале 90-х, в то время, когда в архивы, в общем-то, пускали, и они были раскрыты, и тогда Боннер предпринял попытку добраться до архива КГБ. но они были уже уничтожены, это совершенно точно.
Как это доказано? Почему они уничтожены? Откуда это известно?
Это сказал Бакатин. Он же был во главе КГБ, он специально этим занимался. Тогда, видимо, какой-то приказ был негласный, спущен, так сказать, там еще какие-то архивы были уничтожены, но они же прекрасно понимали опасность, если это всплывет. Там было больше 200 папок.
Андрей Шарый, мой коллега, беседовал с московским журналистом Николаем Андреевым, автором жизнеописания Андрея Сахарова, книги «Жизнь Сахарова». И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.